попадает туда, в этот перечень стиральной машины, или не попадает. Ну, ерунда какая-то.
Крепкий порядок с жесткой рукой.
Планов у руководства от страны по закручиванию гаек нет.
Куда крутить в преддверии инаугурации?
Оперативное сопровождение по этому делу осуществляет департамент военной контрразведки ФСБ.
Никаких больше вечеринок. Это измена. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». И сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о том, как Владимир Путин IV завершает свой 4-й президентский срок и передает дела Владимиру Путину V перед инаугурацией в начале мая. Промежуточного Медведева давайте оставим за скобками. И даром, что Европарламент не признал итоги президентских выборов в России. А Путин, словно ответственный офисный сотрудник, перед увольнением по собственному желанию допоздна сидит на рабочем месте, особо никуда не выезжает, даже в затопленные регионы. Там у него исполнители на местах, даром что ли, представители исполнительной власти. Вот давеча Путин пытается, наконец, поставить точку в компенсациях пострадавшим от затоплений от 20 до 100 тысяч рублей, которыми особо ничего не компенсируешь.
Теперь существует перечень имущества, за утрату которого выплачивается компенсация. Его вообще нужно отменить, этот перечень. Утраченное имущество, все нужно выплачивать соответствующую компенсацию. Ну что там считать, попадает туда в этот перечень стиральной машины или не попадает? Ну ерунда какая-то. Нужно отменить этот перечень и все.
Исполнители исполняли, да и не исполнили. Пришел начальник и все пофиксил. С социалкой разобрались, переходим к диалогу с бизнесом. На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей Путин рассуждал о защите прав собственности и бизнеса, но заявил, что национализировать бизнес в интересах национальной обороны можно. Рассуждения почему-то не встретили аплодисментов среди предпринимателей.
Могу сказать, почему аплодисментов не было. Потому что действия правоохранительных органов, несмотря на наши разговоры, продолжаются. Вот аплодисментов нет.
Ох, как похихикали бы и поаплодировали сейчас новые обитатели аквариумов Басманного суда Москвы, оказавшиеся там прямиком из офисов Минобороны России. Впрочем, у нас с вами, слава богу, не 37-й год, ну вы помните, и глава Совета Федерации Валентина Матвиенко сегодня напоминала о том, что Россия идет своим курсом на развитие и не стремится в тоталитарное общество, поскольку от этого уже есть прививка. Настроены на развитие, и поэтому примерно раз в 12 лет, это по нынешним меркам примерно 2 путинских срока, ищем коррупционеров-миллиардников в Министерстве обороны. Конфискуем имущество, охаем и ахаем, батюшки, миллиардные взятки. Как будто об этом не было известно ранее. Не уйдут от ответственности и подельники. Подробнее о них в нашем сюжете.
Суд в Москве арестовал недвижимость, активы и банковские счета Тимура Иванова, теперь уже бывшего заместителя министра обороны. Сергей Шойгу 24 апреля снял его с должности. Сейчас Иванов находится в следственном изоляторе Лефортово. Также арестованы активы его родственников – жены, бывшей жены и 5 детей, включая приемных, сообщает ТАСС. Дело Тимура Иванова – крупнейший коррупционный скандал со времен преследования экс-министра обороны Анатолия Сердюкова. Хотя еще 1.5 года назад фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального рассказывал о роскошной жизни чиновника Минобороны и его уже бывшей жены Светланы Маниович. Пара тратила сотни тысяч евро на отдых и люксовые вещи. Иванов владеет поместьем в центре Москвы в Чистом переулке, а также недвижимостью в Тверской области и Подмосковье на общую сумму более 1 000 000 000 рублей.
Яхты, вертолеты, Сан-Тропе, Роллс-Ройсы, бриллианты, вечеринки стоимостью десятки миллионов рублей. Мы никогда не узнавали о жизни чиновников столько подробностей.
Интересно, что сегодняшние обвинения против Иванова во многом совпадают с расследованием Навального. По версии следствия, за строительство поместья, ремонт и необходимые ему вещи Иванов платил не сам. Его счета оплачивали компании, которые взамен получали от военного чиновника выгодные подряды от Минобороны. 24 апреля был арестован друг Иванова, бизнесмен бизнесмен Сергей Бородин, компания которого построила чиновнику особняк на своем участке в Тверской области. А 25 апреля арестовали совладельца компании «Олимп-Сити-Строй» Александра Фомина. По данным газеты «Коммерсант», он также строил и реставрировал недвижимость Иванова, а его компания получала миллиардные подряды от Минобороны. В частности, восстанавливала разрушенный российской армией украинский Мариуполь. Чистая прибыль «Олимп-Сити-Строя» в прошлом году выросла почти в 4 раза и составила около 11 миллиардов рублей, отмечает журналист-расследователь Сергей Ежов. ФБК рассказывал, что компания «Олимп-Сити-Строй» связана и с другими подрядчиками Минобороны, компаниями «Оборонспецстрой» и «Альбатрос». Они оплачивали счета на строительство и ремонт в усадьбе Иванова на Рублево-Успенском шоссе и в особняке в Чистом переулке. По версии следствия, предприниматели оказали Иванову услуг на более чем миллиард рублей. Как заметили журналисты агентства, после ареста Фомина с ресурсов Минобороны удалили новости о госнаградах, врученных руководству «Олимп-Сити-Строя», в том числе о вручении Ивановым ордена за заслуги перед Отечеством самому Фомину. Сегодня Тимур Иванов свою вину не признал. Между тем, важные истории со ссылкой на два источника, близких к ФСБ, пишут, что реальная причина ареста чиновника – госизмена. Об этом же говорит и основатель правозащитного проекта «Первый отдел» Иван Павлов.
Ну, сейчас пока мы можем говорить только о некоторых признаках относительно того, что за обвинением вот коррупционных каких-то действиях за этим стоит что-то большее. Поскольку вот главным таким признаком является то, что оперативное сопровождение по этому делу осуществляет Департамент военной контрразведки ФСБ. Это специальная организация, которая, ну, не занимается, в общем, какими-то там взятками, экономическими преступлениями. Это люди, которые специально обучены на то, чтобы выявлять какие-то разведывательные устремления со стороны иностранных спецслужб, или, по крайней мере, ну вот в этой сфере.
Павлов не исключает, что обвинение в госизмене в деле Иванова появится уже в ближайшее время.
Послушай, ври, да знай же меру. Помните классика? Если уж заходишь не в ту дверь, сделай так, чтобы об этом никто не узнал. Напрашивается такая вот параллель с почти голой вечеринкой, особенно после сегодняшнего штрафа Анастасии Ивлеевой за дискредитацию российской армии. Вот и мы сегодня, уважаемые зрители, задаемся вопросом, кто дискредитирует армию больше среди последних посетителей московских судов общей юрисдикции. Делитесь вашим мнением в нашем опросе, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире по видеосвязи юрист-блогер Марк Фейгин. Марк, здравствуйте.
Рад приветствовать всех зрителей.
Взаимно. Грядет, вот, знаете, инаугурация, к таким вопросам мы сегодня задаемся, и заодно перестановки в кабинете министров. Ну, Ходынскую поляну народу вряд ли накроют, массовые мероприятия вообще сейчас под вопросом. А вот уголовное дело на миллиард, там даже больше уже набирается, это что-то прединаугурационное, скажем так, или как вы думаете?
Ну, дело Тимура Иванова, конечно, оно, безусловно, не является сиюминутным. Я думаю, решения были приняты уже достаточно давно. Вот. Такие дела, в общем, скоропалительно не делаются. Поэтому, наверное, все этапы согласования были о том, что его берут под стражу и обвиняют в совершении преступления. И это решалось, видимо, на высшем уровне. Я думаю, Путин это решал окончательно, и уже после этого решение доводилось до Шойгу и всех остальных. Такая обычная практика. Связано ли это с инаугурацией, какими-то политическими вопросами? Ну, и да, и нет, понимаете? Ну, это может быть, в какой-то степени публично демонстрируется, что в армии наводится порядок, что разворовка, которая была, она вот будет прекращена. Хотя, на самом деле, коррупционные вот эти дела и скандалы, они же не первые раз уже как бы на уровне Министерства обороны бушуют, да, и были лица, которые привлекались, ну, ниже уровня, безусловно, потому что Тимур Иванов – фигура значимая, это близкий Шойгу, долгие годы человек из его команды. Но в целом я все-таки склонен думать, что это больше надо отнести к внутривидовой борьбе, вот, потому что огромные потоки финансовые осваиваются командой Шойгу. Наверняка для этого есть интересанты и другие, которые хотели бы, так сказать, на этих потоках сидеть. Потому что, ну, честно говоря, понимаете, будет не Тимур Иванов, а Иван Тимуров. Что это изменит? Что как будто коррупция, что ли, прекратится? Нет, просто она в другую сторону потечет. Понимаете? И с этой точки зрения, разумеется, Иванов просто фигура, которую решили выбрать в качестве ключевой, в качестве крайней. И не более того, дело в том, что коррупции не станет меньше. Другое дело, понимаете, с этим Ивановым очень много всего такого, как бы сказать, именно публичного. Вот расследование ФБК Навального, оно же, в общем, чем хорошо, что все вот эти материалы об Иванове, о этой роскошной жизни, богемной, салонной такой жизни, ну, благодаря во многом его супругам, у него там много, я так понимаю, жен было, но в частности вот эта Маниович, гражданка Израиля, одна из его супруг, по-моему, предпоследняя, что ли, она все это в Инстаграм выставляла, понимаете? То есть это обычная практика для инстаблогерш, такого рода. Там. И он этому не только потворствовал, в этом участвовал. И эта роскошная жизнь сейчас, конечно, когда идет война, она бьет как бы хвостом по репутации Путина отчасти, потому что, что же, получается, в тылу-то все разворовано, а верховный главнокомандующий ничего не делает. Так что, конечно, как-то это будет поэксплуатировано ввиду наведения порядка. Но в целом я считаю, что просто это ситуация с переподключением потоков денежных в другую сторону. Скорее, в сторону ФСБ, кстати.
Ну, в плане как раз инстаблогеров и инстаблогерок, то есть, получается, не случайно наша параллель с почти голой вечеринкой, я имею в виду вот эту демонстрацию «Ла Дольче Вита», «Сладкой жизни». Правильно ли я понимаю, что, получается, позиция это лучше бы не демонстрировать подобное? Или все-таки, вот как в такой ситуации, как вы думаете, какой сигнал подается и в контексте голой вечеринки, и в контексте, да, расследования Навального, через которые многие чиновники прошли, что уж там, но вот отдельные, особенно ярко и на особо большие суммы?
Нет, однозначно. Там есть этика, особенно в силовых структурах, ничего не выдавать публично. Какой бы ты образ жизни ни вел, все должно быть тайно. Я думаю, что живут так все практически сановники. Нет там разницы между Тимуром Ивановым и Шойгу, или там самим Путиным, или любыми лицами из близкого окружения Путина. Все одно и то же, но никому не приходит в голову это все выставлять, ну там, я не знаю, из отношений с женой, жена, блогерша, выставлять это на показ. Вот это вообще не принято. Ты как бы должен все это богатство скрывать. То есть, пожалуйста, пользуйся, но не надо из этого делать публичный ньюс. А, конечно, ФБК Навального, безусловно, сделала это все вывело на такой уровень публичный, когда, ну, это невозможно было не обсуждать, потому что они даже проводили пикет в Париже, вот я во Франции живу, около дома Маниович, ну, там апартаменты у нее в центре Парижа. Понимаете, ну, это чересчур, потому что, ну, одно дело какие-то гражданские ведомства, а тут военные, понимаете, Минобороны. То есть понятно, что болезненно ощущается разворовка именно там. Поэтому этот аспект тоже сыграл свою роль. Я уверен, что когда докладывали, все это показывали и говорили, вы видите, что он делает? Он нас демпингует нашу репутацию, он вот падки до баб и так далее, и вот они его, значит, укачали, значит, раскрутили на бабки, он это все демонстрирует, а мы от этого страдаем. Я думаю, что это тоже какую-то гирьку на весах сыграло свою роль, безусловно.
Ну да, и тем более на третий год так называемой спецоперации, как это называют в Кремле и соратники Владимира Путина. И вот политический аналитик Сергей Шелин, мы с ним поговорили до начала нашего эфира, тоже считает, что сладкая жизнь тут ни при чем.
Я сомневаюсь, что именно там шикарная вот эта гульба, так сказать, вот господина Иванова там, и его друзей, что именно она была первопричиной того, что их преследуют там, и собираются посадить надолго. Скорее всего, это, во-первых, межклановая борьба, во-вторых, возможно, решение Путина сместить Шойгу. А если человека решено сместить, то, естественно, весь его клан, весь его круг может быть поставлен под удар, и их начинают как-то давить, душить. Вот в первую очередь, я думаю, это. И только во вторую, какое-то стилистическое выпадение, неполное соответствие требований дня. Продолжение войны, несомненно, будет сопровождаться каким-то закручиванием гаек, в том числе даже и наверху. Но я не думаю, что есть признаки вот какого-то радикального изменения политики в этом направлении, пока что, по крайней мере. Какие-то аресты должностных лиц всегда имели место, так сказать, последние, там, не знаю, 10, 15 и даже 20 лет. Поэтому то, что несколько человек арестованы, так, ну что делать, допустим, у господина, когда душили господина Сердюкова, тоже его окружение сажали.
И на еще одну деталь мы с коллегами сегодня обратили внимание. Бывший первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова задержана в Москве по обвинению в получении взятки. Суд уже отправил ее под арест до середины июня. И мой коллега Артем Радыгин обнаружил любопытные пересечения госпожи Стригунковой с командой Сергея Шойгу. А я напомню, он в свое время губернаторствовал в Подмосковье. Артем Радыгин со мной в студии «Радио Свобода». Приветствую. В чем же эта взаимосвязь? Что удалось обнаружить?
Ну, сейчас, в 2024 году, конечно, связь Стригунковой с Тимуром Ивановым, конечно, кажется конспирологией, но если мы вернемся годы так в 20-е, то случайности уже, конечно, не кажутся такими случайными. И вот тут как раз бы нам посмотреть видео из как раз 20-го года. Вот смотрите, это все с YouTube-канала «Губернатора». Вы его видите, вот он по центру, вам он всем знаком, Андрей Воробьев. Слева от него женщина в желтом, это вот как раз-таки Светлана Стригункова. И что они на этом видео делают? Вот видите стол внизу, на столе какая-то карта. Это они принимают объекты вот как раз в Патриот-экспо. Патриот-экспо – это ангар в парке Патриот. Там в 2020 году Тимур Иванов и его команда строили ковидный госпиталь. Этот госпиталь запомнился двумя вещами. Первое – это то, что больные жаловались на отсутствие отопления. Оно там было, но все-таки ангар для танков не совсем подходит для людей. И второе – это цена. За 440 миллионов этот госпиталь построили. Через полгода за 50 миллионов его разобрали. Еще через пару месяцев чиновники вспомнили, что все-таки ковид в стране не прошел. И еще за 100 миллионов заново этот госпиталь отстроили. За все платил Минздрав Подмосковья, как раз который и Стригункова и возглавляла. Если точно, за это платила Одинцовская областная больница, ну, которая, собственно, и входит, конечно же, в Минздрав. Но Стригункову сейчас, как я думаю, ее взяли не за дела 2020 года, потому что в 2022 году она все-таки Минздрав покинула, она ушла в правительство Подмосковья. И если верить изданию «Коммерсант», их источники говорят, что Стригункову взяли по делу Александра Захарова. Это вот человек, как раз-таки, который в 2024 году еще был в январе заместителем главы Минздрава Подмосковья. Его взяли за взятку 150 миллионов рублей как раз-таки на стройках, на ремонтах больниц и так далее. И если верить «Коммерсанту», он заключил сделку со следствием и рассказал следствию, что часть своих откатов он давал как раз-таки Светлане Стригунковой, которая из правительства Минздрав курировала. Вот пока их история вот этим и заканчивается.
Артем, большое спасибо. Давайте вернемся к обсуждению возможного конфликта элит к Марку Фейгину. Марк, вот эта история Иванов, его ближайшие подельники, по мнению Министерства обороны, Министерства внутренних дел и Следственного комитета, Стригункова теперь еще один такой пазл, а возможно, как бы случайность, это совпадение, они недоподлинно, мы не знаем. Это лес рубят щепки, летят иногда, может быть, даже бревна, прямо скажем, или что, как из этой серии эта история?
Вот эта версия про то, что это подкоп под Шойгу, чтобы его снять, а у меня такой риторический вопрос, а что мешает Путину в принципе снять Шойгу, если есть такое желание? Нужно разве сильно обосновывать отставку Шойгу, если речь идет об отставке, а не о посадке, да, за там какие-то просчеты, которые были в течение этих 2,5 почти лет ведения специальной военной операции. Ну, явно рассчитывали на другое, и мы эту опалу Шойгу наблюдали там несколько раз, причем в очень критической фазе, кстати сказать. Если помните, в 23-м году там после Харьковской операции в сентябре 22-го, после оставления Херсона, Пригожин на этом коньке очень сильно поездил, помните, со всеми этими выпадами. Но кончилось-то не так. Аппаратно Шойгу и Герасимов удержались и, наоборот, обеспечили себе перед Путиным нормальную такую индульгенцию, которую он им выдал на дальнейший ход событий. Вот какой смысл сейчас снимать Шойгу таким замысловатым способом, там, подпирая его коррупцией, еще чем-то, о чем и так известно, и не новость. Это совершенно, кстати, жена прежняя Шойгу, насколько я понимаю, она бывшая или действующая, не знаю, она тоже является подрядчицей Министерства обороны и ворует ничуть не меньше, чем Тимур Иванов. Сейчас-то дела-то идут не слишком плохо, скажем так, для Министерства обороны и для специальной военной операции. Какой смысл именно сейчас выдумывать сложную схему с отставкой Шойгу, чтобы что? Поменять его? Но нет такой проблемы. Я думаю, что если бы Путин хотел, он бы поменял Шойгу сразу, там, с посадками всех чиновников из окружения. Но Так не выглядит, понимаете, не похоже. Шойгу удерживается уже больше 10 лет в этой должности. Не говоря и в ходе самой специальной военной операции, когда чехардой меняли замминистра обороны. Помните, такой был замминистра Булгакова, его поменяли на Мизинцева, потом и Мизинцева отставили. Где все эти лица?
Довольно малознакомые, Марк, да, фамилии, пожалуй, и мне, и, возможно, и нашим зрителям тоже, да.
Ну вот, и поэтому, как бы, если бы хотели снять, сразу бы сняли Шойгу, понимаете? А я думаю, что скорее по-другому, скорее начинают контролировать все потоки другие люди, так сказать, которые добились от Путина того, что им поручили этим заниматься, военными заказами и всем остальным подрядами. Так что пока я признаков того, что бьют по клану Шойгу Воробьевых, а Воробьев, вы знаете, отец нынешнего губернатора, долгие годы работал в системе МЧС, сейчас он в Совете Федерации сидит, папаша Воробьев, и они с Шойгу большие друзья, и, собственно, один клан образовывает, там какие-то даже там жены, родственницы, ну, что-то такое, вот я детали сейчас не помню уже, да, ну, а Стригункову эту взяли, ну, взяли эту Стригункову, возьмут еще с десяток. Мне кажется, что если уж сейчас система вошла в такую фазу, когда если надо снять, то просто снимут, понимаете, и каких-то выдумывать схем обоснований, что у тебя там одни коррупционеры, ты вместе с ними, а что Путин этого не знает? А что, это воровство, оно для кого-то тайна за семью печатями, что ли? Ну, мне все-таки кажется, что если бы хотели снять, сняли бы раньше. Сейчас как бы момент-то, в общем, не сильно располагает.
Марк, спасибо. И вот как раз еще один наш сегодняшний собеседник, политолог Иван Преображенский, тоже считает, что ориентироваться на инаугурацию не стоит, как то, о чем мы, каким вопросом мы задавались в начале нашей программы. Давайте его послушаем.
Здесь надо ориентироваться не на инаугурацию, хотя, безусловно, арест с ней связан непосредственно, и с предполагаемыми перестановками во власти, а ориентироваться надо на наступление, которое Кремль готовит в Украине новое. И главный сигнал, который дает Кремль, он в том, что Кремль слышит жалобы условных офицеров и генералов, которые воюют на фронте, и вот вам тот самый коррупционер, на которого вы жаловались последний как минимум год. Нет, мы его арестовываем, вот вам позитивная новость. Мы все силы прикладываем к тому, чтобы, так сказать, защитить ваши интересы и хорошо организовать это наступление. А второй сигнал состоит в том, что если человек начинает угрожать интересам, скажем так, если не лично Владимира Путина, то, по крайней мере, людей, которые могут до Путина достучаться, то неприкасаемых, как и раньше, собственно, нет. Масштаб в данном случае сопоставим с арестом, например, министра Улюкаева, которого тогда смог убрать глава Роснефти Игорь Сечин с поста. Но очевидно, что в условиях военного времени арест замминистра обороны имеет, наверное, даже большее значение, чем арест экономического министра в мирное время. Я думаю, в данном случае, скорее всего, по крайней мере, в соответствии с той практикой, которая была раньше, официально в госизмене его не обвинит никто. Обвинять замминистра обороны в госизмене – это значит говорить о том, что измена проникла на самые высокие этажи власти. И кто знает, не изменник ли министр обороны Сергей Шойгу или сам Владимир Путин. В конце концов, перед началом войны генерал Ивашов призывал именно в госизмене обвинить Владимира Путина за его агрессию против Украины, за тогда еще подготовку к нападению. Нет, тут могут слишком разные разговоры пойти, и Кремлю это вряд ли нужно. Нет, но здесь дается очевидный сигнал, что то, чем занимался Иванов, и то, как он продолжал упорно ездить на Запад, и то, как он обходил санкции при помощи развода со своей бывшей официально женой и продолжал при этом, ну, по сути, своими активностями жить за пределами России и хранить там капиталы и содержать там детей – все это сейчас абсолютно запрещено, и Кремль дает понять, что он это оценивает как государственную измену, но при этом судить его как госизменника не будут. Что называется, как это в России говорится, все понимают. Вот приблизительно такой сигнал дается, чтобы все понимали правильно. Путин считает его государственным изменником, а судить его будут за кражу каких-то там смешных миллионов.
Марк, а как вам вот эта версия, что на самом деле госизмена – это де-факто и есть то самое настоящее обвинение и претензии к господину Иванову? Потому что, да, есть и контрразведка ФСБ в этом деле, есть и источники важных историй из ФСБ. Как вы к этому относитесь?
Ну, что касается оперативного сопровождения уголовного дела, ну, смотрите, дело расследует соответствующий орган следственный, а оперативное сопровождение – это те, кто осуществляет ОРМ, так называемый, да, это оперативно-розыскные мероприятия и так далее, соответственно, законом, хотя понятно, какой там закон. Вы знаете, департамент военной контрразведки сопровождает это дело не потому, что в нем, в этом деле содержится элементы госизмены или какие-то оперативные данные, которые позволяют заниматься именно департаменту военной контрразведки этим. А это как бы сопровождение полиции. Он замминистра, носитель гостайны. И поэтому для того, чтобы слишком не расходилась информация, департамент контрразведки в этих случаях может оперативную работу выполнить для следствия, для того, чтобы обеспечить достаточно высокий уровень секретности этого дела. Потому что наверняка будут фигурировать материалы, которые носят гриф «секретный», «особо секретный» и так далее. То есть элементы гостайны на высшем уровне, потому что это же Министерство обороны, понимаете? Поэтому я допускаю, что ни о какой госизмене речь по вот этому признаку не идет. То есть, ну, оперативные мероприятия осуществлять не так сложно. В конце концов, это набор мер, которые, в общем, привычны для соответствующих служб. И обычно такие дела сопровождает вторая служба, вот, по защите конституционного строя, да. Но я думаю, в этом случае именно из-за силы того, что это Министерство обороны и замминистра, такая важная фигура, то вполне могли подключить именно департамент военной контрразведки. Это раз. Во-вторых, ну хорошо, а какая госизмена? То есть давайте так говорить, чтобы Путин не понимает, не отличает настоящую госизмену от вот этого гедонистического образа жизни, который выше ставится, профессиональные обязанности, там, честь, достоинство, обязательств перед системой и так далее. Да все он прекрасно понимает. Уж в чем, а в этом он сечет. То есть, конечно, можно сказать, ты изменник, потому что на Запад ездишь и там квартиры скупаешь, жена твоя там гражданка Израиля и так далее. Но они эту грань очень хорошо чувствуют, поверьте мне. Поэтому я не думаю, что в числе обвинений Иванова появится статья о госизмене. Мне так не кажется. Потому что я согласен с тем аргументом, что ну а зачем? То есть, если бы действительно он был изменником, его бы вообще вывезли в какую-нибудь тюрьму на Лубянке или вообще загородные тюрьмы есть свои ФСБшные, и там уже...
Ну, как минимум, есть пока Лефортово, Марк, простите, вынужден вас перебить, у нас заканчивается время эфира, 77% наших зрителей считают, что именно Тимур Иванов, теперь уже бывший замминистра обороны, больше всего дискредитирует из предложенных нами вариантов те самые вооруженные силы России. Увидимся с вами завтра в это же время, а я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию», меня зовут Иван Воронин, до свидания и будьте свободны.